Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». Сегодня с вами Наталья Пронина, и мы пригласили в качестве эксперта и моего дорогого собеседника, заместителя главного врача клиники «Лазарет», психиатра-нарколога Евгения Робертовича Рысина. Здравствуйте, Евгений Робертович.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Почему вас называют таким дорогим? Потому что ваши знания и ваш опыт бесценны.
Спасибо. Будем делиться в мир силы возможностей.
Тем более, что это сейчас очень актуально. Но прежде чем я обозначу тему, мне хотелось бы поздравить вас, Евгений Робертович, с праздником. День работника скорой помощи уже прошел, но тем не менее, очень хочется поблагодарить вас и ваших коллег за тот труд, который вы совершали и совершаете, и пожелать всем крепкого здоровья. Это сейчас очень актуально.
Спасибо огромное. Скорая, да, сейчас мои корни скоропомощные, да, и сейчас то, что скорая делает, в общем, все это заслуживает того, чтобы действительно отметить этот праздник каким-то, ну, по крайней мере, внутренним подъемом, потому что сил надо много.
Вы общаетесь со своими коллегами?
Постоянно.
Я думаю, что они следят за вами в социальных сетях, и у нас есть прекрасная возможность им сказать что-то, поздравить тоже. Пожалуйста.
Дорогие коллеги, дорогие наши ребятки-скоропомощники, я, конечно, кровью, плотью весь из скорой. Соответственно, и скорой благодарен за все то, что она мне дала в плане формирования врачебного мышления и того опыта и способности принимать быстрые решения. Это все очень хорошо в жизни. Вообще, молодым врачам бы рекомендовал этот опыт всем получить. Хоть небольшой, хоть коротенький, но он будет нужен. Ребятки, держитесь. Держитесь. При всем при том, что работать крайне тяжело, не забывайте блюсти все нормативы вот эти противоэпидемические. Берегитесь, обрабатывайтесь. Маски, очки, колпачки. Ну, то есть делайте все так, как надо. И даже плюс к этому еще немножечко. В данном случае перестраховка лишней не будет.
Ну и, конечно, семьи людей, которые работают в скорой помощи, они тоже на передовой, потому что они переживают за своих близких, берегут своих близких. Это жены, дети, родители. Тоже им огромное спасибо за их великий труд. Сегодня тему нашей передачи я определила следующим образом. Пьяная самоизоляция. Как вам название?
Название годится. Ну, потому что даже статистика как бы сама провоцирует подобного рода умозаключения. Ну, смотрите, тоже, так сказать, общаясь со специалистами в области виноторговли, это тоже одна из сторон нашей деятельности. Нужно знать, что происходит по ту сторону фронта, да? Mm-hmm. Вот на той стороне сейчас подъемы продаж от 30 до 35%. Это нормального, легального алкоголя, который продается в всяких сетевых, да, магазинах, и там не сетевых, прочее. Ну, я всегда не забываю добавить такую вещь, что у нас у людей полно аппаратов уже на сегодняшний день, и то, что раньше считалось криминалом, сейчас совершенно... Да, сейчас запрещается самогон на продажу делать, а для собственных нужд там или гостей угостить. Правда, гости в самоизоляции не нужны, так наперед немножечко. Про гостей нужно пока забыть. Вот хорошая форма общения. Вот сегодня мы общаемся так вот онлайн. Замечательно. Включайте компьютер и общайтесь с людьми. Потому что, да, по телефону поговорить одно, а живое лицо, там, увидеть эмоции, это, конечно, совсем другое дело.
Конечно. Не праздничные же дни, не каникулы, а самоизоляция, это уже определяет само название. А почему же люди пьют, как вы считаете?
Ну,
в каком количестве?
Да. Вы знаете, всегда на поверхности лежит такое простое объяснение, ну, казалось бы, бытовое, что да, вот от скуки делать нечего, сижу дома, чего не выпить и так далее. Но ведь не приходит в голову сделать что-то другое, да, предположим, чем-то себя другим занять. А почему именно выпивка? А вот тут как раз стоит немножечко покопаться в причинах. И, в общем, как всегда, к корни на самом деле одни и те же. Есть такая очень удачная, скажем так, удачная в плане удобства объяснения, логичная теория, так называемой базальной тревоги. Да, эту теорию предложила ученица Фрейда, самого великого, да, но она тоже великая, великая женщина, Карен Хорни. Это уже давным-давно нет на этом свете, но это все уже, так сказать, будем говорить так, исторические фигуры. Так вот, Карен Хорни задумалась очень серьезно по поводу того, что, да, у Фрейда очень интересно, он показал роль бессознательного, это действительно величайший прорыв в области понимания человеческой психики, человеческого поведения, но она пошла дальше. Она стала рассматривать социальную составляющую, вот поэтому мне, например, она очень близка по своим идеям, именно вот как социальная составляющая взаимодействует с человеческой личностью. А тут есть определенная предрасполагающая, скажем так, база у человека. Это так называемая базальная тревога. Вот эта базальная тревога, то, что с нами с детства идет. Ну, элементарно, немножко, видите, углубляюсь в теорию, ну, несложную теорию. Академик Павлов говорил, что в основе невроза лежит так называемый, термин придумал такой очень красивый, сшибка, сшибаются мотивы, да, между хочу и могу, вот это вот постоянно, пух-пух-пух-пух-пух. Естественно, в каких-то ситуациях мы можем реализовать себя, а в каких-то это уйдет вглубь, и это будет невротизирующим фактором. Отлично. Есть невротизирующий фактор, есть нарастание уровня базальной тревоги, чем-то ее гасить надо. Есть люди, владеющие навыками самоконтроля и саморегуляции, психогигиены, прочее, 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 они с этим справляются. Иногда это выходит из-под контроля. А вот алкоголь, как простейшее психоактивное вещество и доступное, да, он прекрасно, на первых, действительно справляется. Ведь если бы не было этого эффекта, даром он был бы никому не нужен. Понимаете, есть, пациентам всегда говорю, что чупа-чупс на палочке слаще, понимаете, ну так, по большому счету, а водка вообще противная, мерзкая. Ну, там, с точки зрения даже того, что этот напиток пьют охлажденным, маленький, одним большим глотком, там сразу закусывают и так далее. Вы видите, сколько условий для того, чтобы это принять. Так и зачем принимать то, что принимается плохо? Да, давайте примем то, что хорошо. Ну, чупа-чупс тоже химия на палочке, ладно, сказать. Вот. Но тем не менее, вот, мы говорим именно об алкоголе как о сильном психоактивном соединении. И человек не задумывается об этом. Рюмочку для аппетита, для спокойствия, для уравновешенности. Вроде все так ровненько становится, ровненько. А потом происходит вот то, что и есть ключевой момент, когда мы говорим уже о том, что зависимость не просто находится в стадии формирования, она есть, она случилась. Это сдвиг мотива на цель. Тоже классическое явление. Да.
Евгений Робертович, вы знаете, я опасаюсь чего? Как-то прочитала в социальных сетях, листая ленту, после какого-то антиалкогольного хорошего фильма в комментариях появилась следующая надпись. Так, рассказываете вкусно, что выпить даже захотелось. Вот я больше всего не хочу, чтобы люди сейчас захотели выпить после того, как посмотрят нашу передачу. Ну, Боже, упаси. Ну, говорите.
Ага, да нет. Ну, говорите. Ну да, осталось только добавить, понимаете. Я ужасно не люблю таких псевдологических построений, там, не пей, а то козленочком станешь, понимаете. Ну, и так всем известно, кем кто становится. Действительно, нужно просто понимать, что этот путь становления уже путь серьезных личностных утрат. Вот что надо понимать, что это совершенно не бесследно проходит. И больная голова поутру – это миллиарды погибших нейронов, да, у которых спирт тупо вымывает оболочку волокна, ну и так далее. Не будут тоже эти страшилки. Я вообще не любитель страшилок. Но вообще всегда настроен на позитивную терапию в работе с пациентами. Да? Нужно видеть мотивы, нужно видеть цели, нужно к ним идти, нужно искать пути решения, нужно гасить в себе негативные мотивации, негативные автоматические мысли. Есть такая тоже, так сказать, теория и такая практика. Да? Это когнитивно-поведенческая психотерапия, чем мы активнейшим образом занимаемся. У нас в нашем штате целый пул психотерапевтов классных, серьезных, нацеленных на успех. Это их задача, они с этим прекрасно справляются. Mm-hmm. Ну, тогда, когда человек хочет что-то менять. Да.
У нас подключаются подписчики со всей страны, и даже из-за рубежа, и вот Максим написал: 12 ночи в Хабаровске, нечем заняться, а я как раз сейчас на самоизоляции пьяный. Сижу, смотрю. Максим, ну вы вовремя подошли, я скажу так. Лотос нас приветствует. Здравия желаю, уважаемые. Здравствуйте. В эфире программа «Короткое свидание». У нас сегодня в качестве эксперта и гостя врач клиники «Лазарет» и заместитель главного врача, психиатр-нарколог Рысин Евгений Робертович. Вот Максим продолжает. А я как раз сейчас пьяный лежу. И почему мы пьем? Да потому что мы люди русские. Вот.
О, это он совершенно не прав. Ну, что ж так обижать-то? Сильную, крепкую нацию превращать в нацию алкоголиков. Неправда. Ничего подобного не было так исторически никогда.
Я смотрела
это фильм. Миф. Миф негативной коннотации.
О том, как появилось спиртное, крепкое спиртное в России, я знаю, что русские люди-то как раз и не приняли водку. Они сочли это ненужным, неактуальным и вредным.
Вообще история, да. Вообще считается, что это с начала правления династии Романовых. Да, вот, так сказать, тогда вообще водка классически, водка как продукт, родом считается из Польши. И смутные времена здесь очень сильно посодействовали, так сказать, внедрению водки. Но не сказать, что был... Это массово распространенный продукт. Нет, он был не слишком доступный, потому что это была строго контролируемая область торговли и так далее. Но это действительно длинный исторический экскурс. Можем такой совершить? Но на самом деле, поверьте, но не было такого повального пьянства. Были годы сухого закона. Но реальные годы сухого закона, которые в России вводились, это было в связи с объявлением германской, или Великой, как мы сейчас и называем Первой мировой войны, этот опыт был. Потом была попытка у советской власти, ничем она хорошим не закончилась. Ну, в общем, многие негативные явления как раз и проходили на фоне мощной алкоголизации. И вот у Джона Рида, например, описано, у Сонина описано, это я, так сказать, собирал. Вот я вообще на алкогольную тему, сами понимаете, много чего перечитал и много чего подсобрал. Вот. В книге вот у Сонина вообще великолепно описано, как подверглись разграблению винные погреба Зимнего дворца. На самом деле штурма Тосово никакого-то и не было. Эйзенштейн придумал.
Я, наверное, там и
уснули. И там и погибали? Да там страшное творилось. Там буквально творилось страшное, что пришлось Красную гвардию высылать, бочки рубить, и в него красными потоками, белыми потоками этих безумно дорогих вин это все выливать, потому что там началась настоящая вакханалия. Это действительно так.
Я поднимаю руку, когда есть вопросы или комментарии. Евгений Робертович не видит комментариев, но я с удовольствием и ему их зачитаю, Максим. Это на ваш вопрос. Видим ли мы оба ваше послание? Людмила пишет. Я варю гороховый суп, пес спит, кот гуляет по квартире, а муж играет. Сын собрался на дачу. То есть люди не пьют. А вот Николай спрашивает. Расскажите, как справиться с депрессией в период ремиссии после долгого употребления... Ну, вот здесь написано «наркотиков». У нас тема сегодня алкоголь,
пьяная. Ну, это близко родственная тема.
В основном психостимуляторов он не употребляет 8 месяцев, но, вероятно, столкнулся с этой длительной проблемой. Николай, вот что делать? И я так полагаю, что таким образом мы еще на многочисленные вопросы сейчас ответим, которые возникают. Ведь начали пить-то месяц тому назад люди. Я своими глазами видела, как в магазине спиртное
ящиками. Сеточками, да?
Да, ящиками разбирали. Да. И в основном, конечно, это были молодые, а сейчас все больше опухших людей стоит в очереди за спиртным. То есть длительное время люди употребляли. Вот как вы посоветуете справляться?
Ну, первое, естественно, не давать себе слабины в том плане, что рассуждать следующим образом. Ну, если мне совсем не в моготу, я немножечко попробую то, что я раньше употреблял, я специально не называю, да, это не важно, что это психоактивные соединения, не важно, какой они природе. Вот, и, а потом этот вопрос у меня как-то решится, изменится ситуация, ничего подобного. Это вот как раз идет та внутренняя борьба с теми правильно работанными механизмами, которые и определяют зависимость. Да, мы говорили, эти автоматические мысли. Как с этим бороться? Конечно, самому вот так вот просто взять и вдруг принять какое-то решение, нет, потому что еще давным-давно, в 1934 году умнейший человек такой по имени Билл Вилсон, будучи сам тяжелейшим алкоголиком, да, он построил систему трезвости 12 шагов, это анонимные алкоголики, всемирно известные, знаменитые. Ну, вот, он первый, так сказать, момент, который определил решающим в начале формирования трезвости, да, это признать свое бессилие перед заболеванием. Если человек признает, что заболевание сильнее его, тогда он обращается к какой-то определенной помощи. И тут уже начинается какое-то, будем говорить так, позитивное, контролируемое движение. А если он считает, что он своей волей может... Ну, жесткий пример приведу. Ну, поймал человек этот проклятый вирус, да, ну, случилось такое. Можно волей своей приказать этому вирусу не развиваться, не размножаться, не поражать там легочную ткань, прочее, прочее, прочее. Нет, мы не можем. Мы должны лечиться и лечиться у специалиста. И действительно, к сожалению, все вот эти... Ну, большинство печальных случаев с тяжелыми исходами и прочее, прочее, прочее происходит из-за позднего обращения людей. А, я дома как-нибудь, как банальный грипп, да, там, не знаю, что больше горячего чая с медом попью, и все пройдет. Ну, вот, на самом деле все это не так. Вот, поэтому нашему корреспонденту, нашему читателю, слушателю...
Максим,
правильно, что вы об этом заговорили, потому что самое главное... на этом этапе, это не прятать проблему внутрь, да, не загонять ее в себя. Хорошо, значит, для вас есть совершенно определенный механизм решения этого вопроса. Если вы находитесь в Санкт-Петербурге, Максим, откуда?
Он в Хабаровске.
В Хабаровске, ничего страшного. В данном случае, пожалуйста, у нас есть, пусть он заберется на наш сайт.
Клиника Лазарет,
сайт. Ну, наберет в поисковике, а так Лазарет СПБ в одно слово, .ру, очень простенький адрес. Вот, зайдет туда, там есть совершенно конкретные указания, как выйти на онлайн-консультацию. И вот наши психотерапевты, о которых я говорил, что наши зубры этого психотерапевтического лечения действительно молодцы, и ребята, которые и профессиональные, и заинтересованы в результате, безусловно, ему помогут. Этот вопрос решаемый. И то, что он его вынес на обсуждение, ему уже поклон. Это действительно правильное решение.
Максим, вы мой земляк. Я очень много лет прожила на Дальнем Востоке, и для меня это родина, моя первая родина, и я очень ее люблю. И я знаю, что там живут сильные люди. Вы спрашиваете, хорошо, тогда посоветуйте, чем реально с пользой заняться на самоизоляции. Ну, кроме употребления спиртного, что дома делать? Максим, можно мы на этот вопрос Евгении Робертовичем ответим в конце передачи? Подождите, пожалуйста, она, когда будет завершаться, мы обязательно дадим несколько, ну, вот я по своему опыту рецептов, Евгений Робертович, своих с профессиональной точки
зрения. Обязательно. Да и житейские, потому что, ну, как же, тут ситуация такая... что надо решать вопросы и житейские обязательно.
Угу. Максим говорит, да я не алкаш, вы чего?
Да ладно, мы же не ярлыки навешиваем, мы помогаем людям не создавать проблемы, а в случае уже созданных проблем из них выбираться. Вот и все, а ярлыки никому ничего не добавляли, не надо, это совершенно лишнее.
Евгений Робертович, следующий вопрос, который мне хотелось бы обсудить, я приглашаю всех наших подписчиков подключиться к этой уникальной беседе, потому что Евгений Робертович не часто у нас бывает экспертом в студии. Задавайте ему профессионально, как профессионалу вопросы, он психиатр, нарколог с огромным опытом работы. А у меня вопрос сейчас такой, что такое семейное пьянство? Вот когда можно уже говорить, что вся семья в проблеме?
А, собственно говоря, тогда, когда все употребляют, да, вопрос совершенно понятен. Но тут есть несколько, скажем так, вариаций на тему, да? Здесь может быть присутствие... Ну, давайте возьмем самую простую ситуацию, возьмем пару семейную, да, что... Давайте хотя бы детей в этот процесс не будем вовлекать. Ну, вот пара семейная, муж и жена, да, одна сатана и так далее, то есть народная мудрость, пьют. Может быть, какая ситуация? Может быть, это два алкозависимых. Понятно. Вот они вместе употребляют, хорошо. Сейчас выпьют, потом что-нибудь поссорятся, подерутся. Ну, в порядке вещей. Потом помирятся, потом будут оба лечиться. Ну, дай бог, чтобы лечились. Да, и дай бог, чтобы не подрались. Ну, вот. Вторая ситуация. Это ситуация зависимый и созависимый. Это сложнейшая ситуация. Мы этим вопросом тоже серьезно занимаемся. Многие женщины... Вот особенно в таких ситуациях, когда возникает изоляция, особенно никуда не денешься, да, и считают даже, а черт бы с ним, извините, черт напоминаю каждый раз, ну да, вся тема с чертовщиной связана напрямую, вот, выпью я меньше ему достанется. Понимаете, если такая логика, ну вот он стоит перед выбором, да, ему допить эту бутылку. Нет, я немножечко себе оттуда же тоже добавлю. И это такое решение вопроса. В конечном счете, это такая схема, тоже прекрасно известная врачам. Это та схема, когда созависимость перерастает в зависимость. Да? То есть это гиперопека, попытки решать проблемы мужа самостоятельно, полное растворение себя, снижение личностной самооценки. Ну, целый комплекс. Все это действительно происходит. Вот.
Я хотела еще спросить про родителей, потому что у меня есть знакомые, которые не могут отказать никак своему пьющему сыну, и лишь бы он дома сидел, ладно, сама схожу, сама куплю, пусть выпьет, лишь бы был рядом. Родители не пьющие, а вот дети пьют, и родители им потакают. Это ведь тоже проблема.
Это классическая созависимость. Неважно, созависимость нужно понимать гораздо шире. Не только, как, скажем так, вот в системе муж-жена, там, да, а родители, дети, родственники, знакомые, сотрудники могут быть созависимыми, да, которые, да, так сказать, а что, мы знаем такие организации, живет там этот холостяк, а ему сотрудники носят бутылки, понимаете, приезжают и привозят, потому что иначе с ним будет плохо. Да понятно, что будет плохо, так вы лучше убедите его, возьмите на лечение отвезите, но не хочет ехать, в конце концов, нашего доктора пригласить. Мы ведь на это тоже силы тратим определенные, наши доктора, работающие на выезде, очень часто и благополучно, и успешно решают вопрос госпитализации. Ну, не получается, да, у людей договориться со своим близким. Но он не воспринимает их достаточно серьезно. Ну, в общем, может быть, у него где-то и основания есть. А основания в том, что они, может быть, ведут свою линию ненадежно, да, неустойчиво по отношению к этому человеку. Давайте назовем его больным, давайте его пациентом назовем. Да, они ведут себя, как они считают, гибко, а на самом деле здесь должна быть совершенно стройная, выверенная позиция, да, совершенно однозначная. Вот, либо я готов потратить определенные силы, но и видеть в конце конечный какой-то результат, это человека отправить на лечение, помогать ему в дальнейшем в своей интересе, либо я буду пытаться манипулировать каким-то образом, да, вот, когда вот он вижу, что напряжен и так далее, пусть он лучше выпьет, он будет мягче, спокойнее, ведь он же, в конце концов, он в дом деньги приносит. И вот это вот, понимаете, вот это вот настолько часто слышишь эту формулировку, он когда не пьет, он хороший.
Еще один комментарий я слышала, ну, если я ему не помогу, он пойдет искать где-то на стороне. Лучше, если это буду я и буду дома, и он будет под присмотром у меня. Тоже вот такой.
Да, это вариант созависимости. Я сказал, слушай, не считаешь ли нужным остановиться? Не считаешь, что пора уже остановиться? Если ты так не считаешь, может, тебе доктор объяснит? Я доктора вижу, и я с тобой прекращу всякие отношения. То есть, поскольку это самоизоляция, сейчас вообще сложно. Ну, давай тогда ты будешь заниматься своими вопросами сам. Я уж точно я в магазин не пойду за бутылкой, уж точно не побегу. Самоизоляция, значит, самоизоляция. Никаких хождений. Это, понимаете, не засрочно возникшей необходимостью в приобретении там лекарств, в аптеку сбегать через квартал там максимум, да? А это не баловство. Это слово баловство вообще мы не рассматриваем, это бытовой термин. Это действительно в данном случае потакание его зависимости. Вот этого делать категорически нельзя.
Следующий подписчик, Равиль, пишет: «Еду уже 14 часов, устал в поезде, пью уже 12 недель».
И рассказывает... Надо доехать до вокзала, и с вокзала к доктору. Какие тут вопросы могут быть? И все нормально будет. Ну, случилось, тоже теперь голову пеплом посыпать. Нет, надо действовать. Надо направление известное, да.
Не будем забывать о том, что во время вот этих длительных запоев обостряются все эмоции. И, конечно, вылезает негатив.
Безусловно.
И поэтому самое страшное, что, находясь в замкнутом пространстве, в самоизоляции, если в семье долго пьют, то здесь может все плохо закончиться. И тут уже не к психиатру-наркологу, а в полицию многие начинают
обращаться. И это случается. наших коллег-телевизионщиков, я подборочку-то посмотрел, ну, слушайте, это кошмар вообще. Молодые женщины, у одной синяк с одной стороны, у другой стороны, у одной рассечение и так далее. Ну, это же не то, что это не норма, это просто вопиющее безобразие. Да, и тема семейного насилия в условиях вот этой вот самоизоляции, это тоже очень сложная проблема. И как себя здесь вести, всегда должна быть принципиальная позиция.
Ну, а если практический совет дать, например, длительный запой у близкого человека или и у того, и другого, как справляться с депрессией, вы советуете идти к врачу?
Только, однозначно, только, потому что никакие домашние средства до добра не доведут. Наркологическая помощь оказывается 24 часа в сутки, никаких проблем нет. Ножки отказывают, ручки не слушаются. Ну, хотя бы, чтобы пальчиком потыкать в телефон там или в клавиатуру, вызвать доктора. Доктор поможет добраться, в конце концов, понимаете? Но оставлять вот так это дело, это бедой может кончиться. Тем более сейчас медицина наша заточена, да, вынуждена заточена под оказание вот этой вот экстренной инфекционной помощи. И врачи других специальностей, и кардиологи, и пульмонологи и так далее, в общем, отвлечены на это дело, будем говорить так. Сложно. Перекос, естественно, происходит. Как бы медицина ни старалась балансированно работать, перекос этот происходит. И могут развиться любые осложнения, и тогда будет уже поздно говорить. Тогда уже ни нарколог не понадобится никто. Но, к сожалению, так и приходится говорить об этих неприятных вещах. Но стоит об этом думать все-таки.
Пишет Максим: «У меня жена красавица, сын 10 лет, отличный парень растет, работа нормальная, все есть, ни в чем не нуждаюсь. Но по выходным частенько собираемся с друзьями по бокальчику пивка или по рюмашке пропустить. Но мы всегда знаем меру, вовремя умеем остановиться. Разве это так плохо? Но если вы пишете, Максим, о том, что вам делать нечего... И вы пьете в самоизоляции. Ну, значит, наверное, уже не просто там рюмашкой пахнет.
Трудно перед собой самим признаться, что это проблема. Но ведь он же, понимаете, пришел человек в кабинет к врачу. Я не знаю, есть у меня проблема или нет. Хорошо, уважаемый пациент, вы сюда вошли, в эти двери. Да, значит, проблема есть. Вы не понимаете ее глубины, вы не понимаете механизма. Ничего страшного, мы займемся, мы вам все объясним. Потому что действительно есть такое понятие, анозогнозии, да, не признание у себя заболевания, но об абсолютной анозогнозии здесь говорить не приходится. Человек уже зашел к доктору, значит, об абсолютном отрицании речь не идет. Ну, может быть, он понимает, если, знаете, так в процентах это отображать, ну, может, он на 10% задумался, на 90% еще не понимает. Ничего, можно разобраться. Вот. И вот Максим то, что говорит и пишет, ну, значит, у него это болит душа. Значит, он не... И потом у него, смотрите, какой позитив-то в жизни. Сын, семья, все, друзья с алкоголем. Но сегодня так все хорошо, потом бах, мы говорили про этот тумблер, который переключается, да, и направление движения меняется, сдвиг мотива на цель. Сначала выпивает для того, чтобы было весело и хорошо общаться, а потом выпивка сама регулирует поведением человека. Вот этот момент человек пропускает, он его не видит. А потом он оказывается вот уже в таком неуправляемом тяжелом состоянии. Ну,
вот в моем окружении немного людей, которые вообще не пьют. Но если кто-то и употребляет по праздникам, как они говорят, потом это превращает каждый выходной праздник, это люди, которые уже многие годы допускают мысль, а почему бы нет? Ну вот это тонкая грань, которую, наверное, никто не замечает, как переступает. Да?
Да. Да, именно так, понимаете, я обычно тоже пациенту говорю, а как же мне знать, какой момент? Ну, во-первых, этот момент достаточно несложно определить, уже ретроградно, так сказать, исследуя свой жизненный путь и разбираясь с этим, да, в тот момент, всегда, вот всегда даю одно и то же, такое простое, может быть, не слишком научное, но очень такое житейское определение. В тот момент, когда алкоголь начинает решать какие-то ваши внутренние проблемы, вы встали на путь развития зависимости, да.
Ну вот, Например.
Ну вот классический пример сдвига мотива на цель, когда человек осмысленно выпивает для того, чтобы, так сказать, да, решать какие-то задачи. Я очень люблю пример. старые добрые наркологи рассказывали. Да, ну вот классический пример. Молодой актер закончил театральный вуз, хороший там, способный, все, и попал, вот ему повезло, не какой-нибудь там захолустный театр попал, а в академический, большой, перебольшой театр попал. Соответственно, что? Ролей не дают. Угу. Год не дают, два не дают. Ну, красиво поднос выносит фрукты, там кушать подано выносит, да. Наконец его режиссер заметил, говорит, о, вот этот вот у нас вот тот молодой, высокий, говорит, который, говорит, фрукты красиво выносит, ну-ка давайте побеседуем. Побеседовал и дает ему роль, серьезную. Тот включается в работу, все, но у него что происходит? У него вот от этой, будем говорить так, растренированности, угу. Привет нашей любимой базальной тревоги, да, уровень тревоги вырос, и он говорит своему коллеге старшему, с которым он работает в этом спектакле, да, говорит, знаете, Сидор Сидорович, а вот такое вот дело, я гораздо бы лучше играл, да, но я вот выхожу, у меня вот, вот, вот здесь вот сжимает, я растренировался перед публикой-то выступать, а Сидор Сидорович, он хороший человек, говорит, что, говорит, в нашем театре плохой буфет, что ли, вот такой буфет, коньяк там есть, все есть, пойдем. Раз 100 грамм, там, 200 грамм, 300 грамм, а потом уже этот молодой актер, там, сказать, тоже уже заслуженный, перезаслуженный, народный, там, и так далее, только его не дозваться, он в гримерке сидит, квасит, а ассистент режиссера бегает, носится, пора уже выходить, выход уже, третий звонок, а нет его, почему, он в ауте, понимаете, абсолютно. Но это смешно, да, выглядит смешно, на самом деле человек шел на употребление алкоголя осознанно. Ему это не нравилось, может, не совершенно неинтересно, но его умный товарищ, старый, извините, алкоголик, Сидор Сидорович, научил. Научил, как поступать. Ну, так научил замечательно, что вот в результате потом вот молодой актер пришел, говорит, доктор, я не знаю, что это я такое с собой сотворил. Ну, тем не менее, сотворил.
Равиль, оказывается, пошутил. Тот, который в поезде едет.
А-а-а.
Да я шучу, я машинист, за рулем в поезде, в локомотиве, не пью я.
Ну, машинист, ну, дай бог ему, говорится, да, ясного зрения, да хорошей психики, работа сумасшедшая. Работа
действительно. Я хотела бы спросить, Равиль, часто ли возникают у вас проблемы на железной дороге, связанные с пьяными пассажирами, которые, ну, сейчас ограничили употребление спиртного, но ведь голь на выдумке хитра, могут и прийти. Что-нибудь. Вот часто ли в вашей практике было такое, что пьяные люди создавали большие проблемы паровозу? Вот, хотелось бы узнать. Напишите, пожалуйста. Следующий вопрос, ну, он, в принципе, и напрашивается даже ответ. Как избежать конфликтов? Просто не пить?
Ну, это самое простое, да? Если, да? У тебя болит живот? Ну, скажи животу, живот не болит, да? Ну, и все пройдет. Нет, так, к сожалению, не бывает. На самом деле есть такое понятие, есть целая большая наука, которая называется, да, психопрофилактика, психогигиена. Ну, надо строить определенные, так сказать, схемы, которые позволяют напряжение вот это убрать. Да, действительно, люди нетренированные, которым мне приходится находиться в условиях изоляции, мы всегда берем классические примеры. Это космонавты, которые не дерутся там по полгода, находятся на орбите на СКС, да, они же там не дерутся, очень, так сказать, хорошо общаются, хотя там возникают определенные проблемы, и психолог подключается, и дистанционно с ними решают, я там много читал по этому поводу материалов, там проблемы возникают и на подлодках, но на подлодках команда больше, а тут, скажем, 4 человека вот на МКС находятся.
Но говорят, что был случай, когда между собой коллектив...
Когда конфликтовали жестко, было. Так над этим работают, понимаете? Но это было у людей, которые проходят спецподготовку, понимаете? А мы берем наших вот сограждан, таких вот, как мы с вами, да, кто оказался в такой ситуации, ну, всегда же есть какие-то мелкие придирки, какие-то вот такие нереализованные конфликты. Так вот посмотрел. Ну, я, честно говоря, тут как рефери в боксе всегда говорю, брейк. То есть что здесь нужно сделать? На самом деле мы же, если рассмотрим так вот свой обычный рутинный график, ну, мы 8 часов, мы, если все хорошо, должны спать. Значит, 16 часов осталось. Из этих 16 часов, ну, как минимум 8 мы пребываем на работе, да еще час на работу ехать, час с работы, значит, минус 10. Вот все, что у нас осталось на домашнее общение, да, вот предположим так. И поэтому дома тоже какое-то разобщение должно быть. Должны быть совместные дела. Ну и надо и отдельно позаниматься, почитать спокойно. Вот я выхожу сейчас вот на балкон, смотрю, мне так симпатично, на соседнем балконе мужчина такой в возрасте. Он всегда сидит, у него так хорошо организовано место, с книжечкой сидит, спокойно листает. Ну, видимо, жена чем-то в это время занимается. А потом они общаются нормально. То есть это правильно. Нельзя все время, понимаете, вот так вот.
На одной зоне. Значит, да. Нельзя всех под одну гребенку. Так нельзя. Вы всех под одну, пишет Максим. Но ведь заканчиваются все истории, связанные с алкоголем, практически печально, за редким исключением.
Ага, а мы Льва Толстого помним? Как там «Анна Каренина» начинается, помните, да? Что все семьи, все счастливые семьи, да, сейчас, ну, я сейчас могу, конечно, недословно сказать, да, это первое, что в голову просто пришло, да, что все счастливые одинаково, все несчастливые по-разному, да? Нет, конечно, нет одной гребенки, но есть одни и те же механизмы, понимаете? Если, и реакции на препараты, может быть, у людей разные, да? Мы знаем, аспирин – жаропонижающее средство, а у кого-то, наоборот, возникает такая пирогенная реакция. Может, одного на 20-30 тысяч человек, принявших этот классический аспирин, который известен там, да, с позапрошлого века. Но, тем не менее, вот такие вещи возможны. Нет, никакой общей гребенки нет. И работая с пациентами, мы никогда никого, что называется, под одну гребеночку-то не гребем. Вот. Если позволите, может, такое маленькое отступление, а то мы так серьезно. Хоть старый анекдот расскажу, смешной. Можно, да?
Конечно.
Ну, в общем, штука такая, такой бодрый изобретатель приходит в патентное бюро. Говорит, знаете, я изобрел автомат для бритья. Говорит, а как он работает? Да это элементарно просто. Говорит, вот это металлический ящик, там овальное отверстие. Прижимаете голову, там три вращаются опасных бритв, бросаете монетку, они запускаются, побрили, одеколончиком сбрызнули, и вот готово. Там эксперт говорит, уважаемый, говорит, если лицо нестандартной формы, не переживайте, после первого бритья у всех стандартный. Понимаете? Это пациентам люблю повторять, не бывает, понимаете, стандартных лиц, которые все вписываются в одно общее овальное отверстие. Ну, не бывает такого.
Евгений Робертович, многие наши подписчики сейчас, я думаю, если даже не напишут, но кивнут головой там у себя за пределами нашего компьютера, я думаю, подтвердят, что шквал новостей является причиной депрессии, которая и приводит, вот, а почему бы не выпить, а вдруг станет полегче, не так страшно. Но люди переживают. Переживают по разным причинам. Переживают из-за того, что они находятся в таких необычных условиях, что у них там с работой не складывается, с зарплатой вопросы сплошные. Как там родственники, которые живут на удаленке. Это чаще всего вот указывают как причину небольшого пьянства. Даже те, кто не пил, вот устраивают такие вот разгрузочные дни себе. Что скажете?
Это не причина, это повод, это триггер для того, чтобы реализовать, опять же, все то же самое. Вы же сами только что сказали, да, нарастает внутреннее напряжение. Угу. Значит, надо искать другие. Нет, я, понимаете, сейчас точно не дам под запись, да, какого-то рецепта, скажут, возьмите блокнот, пожалуйста, карандашик, запишите пункт первый, там, на одной ноге постоять 30 секунд, а на другой 45 секунд, и все пройдет. Нет, совсем не так. Но если действительно чувствуете очень сильно нарастающее напряжение, есть кризисная помощь. Мы ее сейчас оказываем, мы просто перепрофилировались. Но вот в этом плане, с учетом пандемии, с учетом всех этих сложностей, мы работаем со всеми этими ситуациями. Это действительно очень серьезно, потому что выпить и загасить ситуацию проще всего. Да, действительно, если бы мы это отрицали, действия эйфоризирующие, там, транквилизирующие, успокаивающие, да, противотревожные, анксиолитические, так называемые действия алкоголя, если бы мы его отрицали, то этот алкоголь бы, извините, даром никому не был нужен, и никогда в жизни бы он вообще не просуществовал. А он существует на протяжении всей человеческой истории, да не просто так существует. Да? Вот, поэтому просто нужно понимать ситуацию и спрашивать, обращаться за помощью, находить пути решения именно вот без алкоголя. Потому что дальше можно просто, извините за выражение, вляпаться. А вот это уже будет неприятно.
Ну, мы уж, коли мы заговорили на эту тему, я хочу спросить, часто ли сейчас обращаются к вам люди не с проблемами алкоголя, а с проблемами неврозов, депрессии, уныния, каких-то страхов?
Да, конечно, конечно.
И это тоже можно делать онлайн?
Конечно, и даже нужно это делать. Это прекрасный повод обратиться. Конечно, загонять проблему вглубь, это создавать ту почву, на которой вырастет далеко не красивое, да, растение, не розы вырастут, да, вырастет чертополох. И вот этот чертополох потом нужно полоть и полоть, понимаете? Да зачем? Зачем доводить до этого? Да? Когда действительно возможности на сегодняшний день есть. Если бы их не было, если бы нужно было что-то искать, что-то совершенно фантастическое, мифическое себе выдумывать, а сейчас нет, не нужно, есть такая возможность.
Одна из моих знакомых посетовала, вот очень странная история, она в самоизоляции, но вместо того, чтобы в этот период общаться с друзьями, свободнее с подругами, обсуждать какие-то темы, разговаривать, она ушла в себя. Она говорит, я не могу ни с кем говорить, я практически отказалась от телефонных звонков. Это что уже, сигнал тревоги?
Да, безусловно, безусловно. Но про депрессию очень много говорят, и это может быть и субдепрессивное состояние, такое еще вроде не депрессия, но тоже не подарок, как говорится. Да, и про депрессию тоже говорят. Есть такое выражение, что депрессия бывает часто подбирается к человеку в мягких тапочках, да, то есть вроде это не настолько уж страшно, когда все представляют себе депрессию, да, когда человек утром глаза открывает с большим-большим трудом, смотрит, ясное солнышко, да, светит в окно. Но, боже, какое отвратительное серое солнце на этом грязно-там лиловом небосклоне, да, и не буду я вылезать из-под одеяла, сил у меня нет и желания у меня нет. Ну, вот все так себе представляют, да, но это классика жанра, что называется, но ведь может быть не так, могут быть определенные, есть шкалы, которыми пользуются врачи-специалисты, и по этим шкалам определяется уровень депрессивных состояний. Это все действительно делается. Но это же наука, это же, понимаете, это же не мистика какая-то.
Когда звоночек-то зазвенит? Вот когда уже стоит подумать о том, чтобы поговорить со специалистом?
А чем раньше, тем лучше, потому что, понимаете, формула «гром грянет, мужик перекрестится», да? Вот здесь, в данном случае она не годится, абсолютно не подходит, да? Потому что понятно, что если тучи по небу ходят, то вероятность того, что это закончится грозой, гораздо выше, чем когда абсолютно ясное солнечное небо. Да и то шквал может нагнать тучи. А тут, как говорится, да, если мы видим, что такой черный фронт по небу ползет, да, ну, высока вероятность все-таки грозы. Да, не дайте ей разыграться.
Евгений Робертович, у нас осталось 8 минут. Я напоминаю нашим подписчикам, что сегодня в качестве эксперта, гостя и дорогого гостя и друга у нас Евгений Робертович Рысин, заместитель главного врача клиники «Лазарет», психиатр-нарколог. И у меня вопрос, ответа на который ждет у нас Максим и другие люди, которые не знают, чем заняться в условиях самоизоляции. А чем вы занимаетесь? Вот я знаю, что вы разобрали свою музыкальную коллекцию, наконец-то.
Разобрал, навел очень неплохой порядок, да. Я не буду говорить эту страшную цифру, сколько у меня единиц хранения, а то воры придут, ограбят, а что я тогда слушать буду, да? Ну вот. На самом деле... Вы знаете, самое главное это в данной ситуации, это вот как была такая организация, над которой все последние годы очень сильно смеялись, это Госплан СССР, да, это, которая на 5 лет вперед планировала, столько-то галош должно быть выпущено, столько-то удочек рыболовных, столько-то крючочек и столько-то буханочек хлеба, да. Вот. Но в данном случае надо себе распланировать какие-то дела, действительно, и постараться сделать много домашних. На самом деле, это хороший повод сделать те домашние дела, которые, ну, вечно руки не доходят. Вот тут не разобрал, тут не закрепил, тут что-то вот болтается. Ну, это элементарно. Ну, и, конечно, заниматься, что у нас в жизни главное, да, тоже, когда меня пациенты спрашивают, видите, мне легко уже за эти годы, я такой стал халявщик, понимаете, уже наработанные вещи, только давай произноси, как говорится, да. Ну, вот. Что такое успешный человек, да, вот, казалось бы, ведь ради чего хотят люди, вот ради чего приходят, ну, да, где-то в боку колет, где-то жизнь не очень хороша, но в конечной эта цель есть, и, в общем-то, она у всех примерно одинаковая, это быть успешным человеком, Понимать можно по-разному. А я вам дам такое свое, что называется, выстраданное определение. Успешный человек – это человек, который движется по пути самореализации неуклонно, поступательно и непрерывно. Понимаете? Вот если посмотреть...
Несмотря на условия.
Конечно, пусть маленькими шагами, да, но именно вот этот момент непрерывности. А пьющий человек, у него, даже если он великих побед каких-то добивается, да, у него потом такие спады происходят, что, понимаете, как вот в том самом, у Бернса стихотворение, да, про 12 ударов, да, одним ударом можно все испортить, понимаете, и все тогда будет даром, вот.
Можно учиться, сейчас столько возможностей учиться
онлайн. Прекрасно. Языки, пожалуйста. А дети как хорошо. Слушайте, дети замечательно сейчас. Как ни странно, вот эта дистанционка очень многих детей дисциплинировала. Родители дома тоже следят, mm-hmm. чтобы они, так сказать, выполняли задания. Я-то это вижу своими глазами. У меня жена, извините, сидит и просто неотрывно занимается. Вот эта дистанционка, она гораздо меньше была занята на своей преподавательской работе в очном варианте, чем вот сейчас, не отходя от компьютера. Вот мы сейчас с вами работаем, да, общаемся, а она вот точно так же сидит и там в другой комнате точно так же общается, да, это совершенно точно. Ну вот, поэтому это, на самом деле это совсем неплохо. Дети столько успевают, и родители могут взять за себя, знаете, очень стыдно, понимаете, когда ребенок что-то знает, а ты вот подзабыл школьный курс. Освежи, тебе же никто не мешает.
В завершении нашей передачи серьезный вопрос задает Евгений. У меня ничего не получается. Видимо, поэтому есть какие-то вопросы, он не комментирует. Особенно не получается с женщинами. Видимо, по этой же причине.
Но я вперед думаю... к нам. Вперед к нам. Вот просто, вот, понимаете, бегом, 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 бегом. А женщины потом... Да. Все вопросы. А человек – это человек, понимаете? Человек – это... у меня преподаватель была совершенно замечательная в институте. Она говорит, не превратите специалиста отдельно по правой ноздре или левой пятке. Да? Угу. Только смотреть в целом. Конечно, и мы стараемся человеку решить весь круг его проблем. Если нужны какие-то дополнительные консультации, дополнительные специалисты, угу. всегда это все организуем. Это не проблема. Угу. Сейчас, даже вот в этих вот сложных условиях. Все сделаем.
Итак, мы сегодня столько всего наобещали, осталось только еще раз напомнить, каким образом наши сейчас подписчики могут выйти с вами на связь и онлайн с любой точки мира пообщаться со специалистами. Кстати, у вас телефон не занят, а то я тут пыталась до одной организации дозвониться. Говорят, извините, очередь 84 человека.
Ну, я сижу. Это что-нибудь типа аптечные службы, да? Вот у них пытаешься узнать про какой-нибудь препарат, но они перегружены, тут никуда не идут. Нет, у нас система нашей рабочей телефонии построена таким образом, что звонки не пропадают, звонки всегда доходят, отвечают на них быстро, полноценно, серьезно. В том случае, если наш администратор не может ответить, подключается к беседе врач. Такие бывают. Бывают сложные ситуации, но... В большинстве случаев прекрасно справляются наши диспетчера-администраторы, да, они очень хорошо знают.
И в завершении программы вопрос, лимитировано ли время консультаций? Вот сколько человек может душу изливать? Может, он не может быстро рассказать?
Ну, не получится у него быстро, не получится быстро, но с доктором будет обсуждать. Ну, так, в пределах часа, я думаю, в пределах часа говорить – это немало, это непросто, далеко... Вот люди, которые читают лекции, знают, а что такое академический час? Я 45 минут. А потом перерыв, потом еще вот пару отчитал. Вроде ерунда какая, что ты такого? Поговорил. Это огромнейшая нагрузка, правда ведь? И для человека больного тоже тяжело. Угу. Длительно что-то.
Дорогие друзья, для того, чтобы те, кто только что подключились и услышали ответы на свои вопросы, я еще раз напомню, что Евгений Робертович Рысин работает в клинике «Лазарет» заместителем главного врача. И если у вас есть... сейчас желание пообщаться со специалистами данной клиники, которая специализируется не только на лечении алкоголизма, но и на всяких состояниях, связанных с нашей психикой, то вы можете просто набрать клинику «Лазарет». Во всех соцсетях есть сайт. И у нас есть одна минута для того, чтобы попрощаться, Евгений Робертович.
Ну, попрощаться, да, я надеюсь, не очень надолго, что возникнут вопросы, конечно. Мы всегда с удовольствием на них ответим. Гораздо уже будет, может быть, целенаправленнее, даже, так сказать, получив этот пул вопросов, обработать, так сказать, сделать какие-то блоки информационные. Но первое, не теряйте самообладание, ситуация непростая, но это не приговор нашей цивилизации. Наша цивилизация, извините, в 20-м году испанку пережила, не имея такой современной медицины, как сейчас. Тем не менее, от нас требуется дисциплина высочайшая, отсутствие панических настроений, то есть гасить, 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 и не слушать бредни.
Евгений Робертович, большое вам спасибо. Наше короткое свидание подошло к концу, а я советую всем фильтровать все, что идет извне. Новости, интернет и так далее. Будьте здоровы, дорогие друзья. До встречи.
Всего доброго. До свидания.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.